Радио «Свобода» подводит итоги минувших 6 дней. Саммит «Большой двадцатки» в Питтсбурге. Чему так радуются политики, почему негодуют эксперты?
Главные действующие лица мировой экономики присвоили себе право диктовать другим государствам, как вести их внутреннюю экономическую политику. Это конец здоровой международной конкуренции.
Встреча Барака Обамы и Дмитрия Медведева. Какой любезности ждет Вашингтон от Москвы?
У России не должна, грубо говоря, мешать. Не работать бойлером, когда будут приниматься жесткие резолюции Совета Безопасности ООН, и сократить до минимума свое военное сотрудничество с Ираном.
Газпромовский небоскреб в Петербурге. Что Петр Великий сказал бы Валентине Матвиенко?
Там совершенно позволяет обстановка представить, что это Петр и стоит на этом бережку, а к нему подводят Миллера и Матвиенко, и они ему объясняют технологию, почему можно тут поставить 400 метров. И я даже себе представил дальнейшие его слова, как именно он распорядился бы их карьерой.
Итоги предвыборной кампании в Германии, третье международное биеннале в Москве, поездка патриарха Кирилла в Белоруссию, в прямом эфире премьер-министр Молдавии Влад Филат. Все эти и другие темы в программе «Радио Свобода. Итоги недели». Здравствуйте, у микрофона «Свобода» Андрей Шара и постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели» Дмитрий Волчек в командировке, так что сегодня я постараюсь подвести для слушателей «Свободы» итоги минувших 6 дней. В Питтсбурге завершился саммит «Большой двадцатки». Лидеры государств, на долю которых приходится 85% мировой экономики, советовались относительно поиска пути и выхода из глобального финансового кризиса. На смену старой системе международного экономического сотрудничества теперь приходит новая, так оценивают результаты форума оптимисты. Однако многие аналитики оценивают конкретные итоги саммита в Питтсбурге с большой осторожностью. Из Соединенных Штатов передает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
По инициативе президента Соединенных Штатов Барака Обамы, «Большая двадцатка» ныне берет на себя роль постоянного совета по вопросам глобального экономического сотрудничества, а «Большая восьмерка» — группа из 8 промышленно развитых государств — будет существовать, но сконцентрируется на неэкономических проблемах, например, на проблемах национальной безопасности. Уровень «Большой двадцатки» поднимается с совещания министров финансов и директоров центральных банков до уровня глав правительств. Как заявил министр финансов Соединенных Штатов, участники совещания в общем достигли консенсуса по предложению об ограничении компенсации менеджерам банков и инвестиционных компаний за рискованные финансовые операции. Хотя каждая страна будет устанавливать собственные стандарты этих ограничений, наблюдать за процессом будет Международный совет по финансовой стабильности, в который войдут директора центральных банков и министры финансов стран-участниц двадцатки. Европейские страны настаивали на более жестком ограничении компенсации, чем Соединенные Штаты. На совещании в Питтсбурге был достигнут прогресс по предложению президента Обамы отказаться от государственного субсидирования добычи ископаемых энергоносителей – нефти, угля и газа, использование которых вносит немалый вклад в глобальное потепление. Президент Соединенных Штатов и премьер-министр Великобритании призвали страны не спешить с повышением банковской ставки и с отказом от пакетов стимулирования разных секторов экономики, поскольку мир еще не вышел из рецессии. Соединенные Штаты обратились к странам-экспортерам – Китаю, Индии и Бразилии – с предложением активнее стимулировать внутреннее потребление, что приведет к большему балансу с импортирующими государствами. Пока же Соединенные Штаты и Европа пытаются с помощью экономии средств остановить рост дефицита в торговле с этими странами. Соединенные Штаты поддержали требования Индии, Бразилии и особенно Китая предоставить им большую роль в Совете Международного валютного фонда и Всемирного банка. Европа была против, поскольку в этом случае будет уменьшено ее влияние. Здесь удалось достигнуть согласия, и теперь соотношение голосов развитых и развивающихся государств будет равным. Еще одно изменение – решено выбирать главу Международного валютного фонда по его квалификации, а не гражданству. До сих пор главой МВФ избирался обязательно представитель одной из европейских стран, а главой Всемирного банка – представитель Соединенных Штатов. Не удалось достигнуть согласия по такой важной проблеме, как степень международного контроля над финансовыми рынками. Американский экономист Ричард Эббелинг, президент Фонда экономического образования, не испытывает большого оптимизма по поводу решений, принятых в Питтсбурге. Очевиден результат встречи «Большой двадцатки». Главные действующие лица мировой экономики, крупные промышленно развитые страны вместе с новыми партнерами, крупнейшими развивающимися странами, присвоили себе право диктовать другим государствам, как вести их внутреннюю экономическую политику. Члены «двадцатки» хотят управлять миром. Если если какая-либо страна захочет пойти собственным путем, будет проводить собственную налоговую политику, собственную денежную политику, устанавливать собственные торговые правила, и все это не будет соответствовать модели, установленной Большой Двадцаткой, то такая страна сначала подвергнется сильному давлению, критике, а в будущем, возможно, и санкциям в виде финансовых, торговых, экономических ограничений. Этот путь ведет к тому, что страны и их демократически избранное правительство не смогут вести независимую политику, если она не согласуется с мнением лидеров двадцатки. Это попытка установить глобальное экономическое регулирование, которому должны будут подчиняться все страны-члены ООН. Это конец здоровой международной конкуренции, а ведь именно благодаря конкуренции можно выяснить, чья идея лучше. В целом, совещание в Питтсбурге расценивается Белым домом как крупная победа председателя саммита президента Обамы, потому что большинство его предложений было принято. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сотрудник Гуверовского института в Калифорнии, профессор экономики Михаил Бернштам обращает внимание на то обстоятельство, что динамика мировых рынков находится в прямой зависимости от положения дел в американском народном хозяйстве.
Прежде всего, боятся, что Соединенные Штаты сейчас прекратят бюджетное стимулирование экономики до того, как кончилась мировая рецессия. Рецессия, по некоторым данным, уже кончается в Соединенных Штатах и, наверное, кончилась в Германии, в Японии, во Франции. Но остальные страны продолжают находиться в состоянии рецессии. Разговоры о том, что существует мировой дисбаланс экономики, прежде всего, что Китай и в меньшей степени Германия являются крупными экспортерами и сберегают деньги и не потребляют достаточное количество продукции, тогда как Соединенные Штаты и ряд других стран являются крупными импортерами и недостаточно сберегают. Разговоры об этом идут уже очень давно. А когда говорят о сбалансировании, речь идет о том, что в Китае нужно увеличить потребление, сократить сбережения, а Соединенные Штаты это, наоборот, должны увеличить сбережения так, чтобы все дефициты и профициты торговли в мире уменьшились. Но это важно по той простой причине, что если какие-то страны очень сильно сберегают и мало потребляют, и они покупают тогда активы, прежде всего акции, облигации других стран, то от этого в мире становятся очень низкими процентные ставки, реальные на рынке, и из-за этого могут возникать всевозможные пузыри. Но это означает, что надо заставить население стран изменить свое поведение, скажем, заставить китайцев меньше заботиться о будущем, меньше сберегать, больше потреблять. Сделать это невозможно в течение ряда лет, только когда китайское население убедится, что в результате быстрого экономического роста будет стабильное увеличение их уровня жизни, тогда этот процесс, естественно, произойдет.
Говорил профессор экономики Михаил Бернштам. Формальным итогом саммита в Питтсбурге стал 23-страничный документ, в котором сформулирована общая цель движения к бескризисному развитию и борьбе с глобальными климатическими изменениями. По мнению другого американского аналитика Мейрона Ибла, эта цель малоосуществима, помешают противоречия между интересами разных государств.
Заметно отличаются интересы США и Евросоюза, не говоря уже о глобальных противоречиях с интересами Индии и Китая. Правительство этих двух стран высшим приоритетом считают экономический рост. Сотням миллионов их граждан до сих пор недоступны электроэнергия и личные средства транспорта, производство которых требует огромных энергозатрат, главным образом за счет угля. Они не против некоторого сокращения выбросов углекислого газа, но только за счет пожертвований богатых стран. Выходит, США должны направлять на снижение энергоемкости китайской индустрии миллиарды долларов, занимая эти деньги у самих китайцев. В Соединенных Штатах, Австралии и отчасти в Евросоюзе самое большое препятствие – общественное мнение. Люди начинают осознавать, насколько ограничение промышленных выбросов повысит цену на электричество в быту или на бензин. Если речь идет о любом новом соглашении по вводу обязательных нормативов и временного графика для сокращения выбросов, то это такое соглашение вряд ли будет готово к декабрьской конференции в Копенгагене. Сейчас все еще возможно договориться о принятии каждой страной отдельных национальных планов по ограничению выбросов. Но эти препятствия, по-моему, слишком существенны, если мы говорим о согласии с договором масштаба Киотского протокола.
Говорил американский экономист Мейрон Ибл. В следующем году саммит Большой Двадцатки пройдет в Канаде и будет скоординирован по срокам заседанием лидеров Большой Восьмерки.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Накануне саммита в Питтсбурге и после участия в пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели переговоры в Нью-Йорке. От этой встречи не ожидали великих конкретных результатов, но говорили они много. Отказ американской администрации от размещения в Центральной Европе элементов противоракетной системы и по-новому расставленные в выступлениях Обамы на международную тематику акценты заставили наблюдателей говорить о протянутой из Вашингтона руке, которую из Кремля должны пожать или по которой могут ударить. Сближение, тем более быстрого, от США и России, тем не менее, никто не ждет. В эфире «Свобода» вновь американский эксперт Ричард Эббелинг.
На мой взгляд, частью дилеммы для российского руководства является наличие у него собственного представления о том, как должен выглядеть международный порядок. Согласно этому представлению, за Россией должно быть признано право на особые сферы ее интересов в других постсоветских республиках. Не секрет, что Россия предпринимает попытки влиять на политические тенденции в таких странах, как Украина. Русские, безусловно, имеют свои особые замыслы в отношении государств Кавказа. Они продолжают испытывать дискомфорт от участия прибалтийских стран в НАТО и Евросоюзе. Такая точка зрения Москвы противоречит концепции глобального общественно-политического порядка, предполагающего уважение независимости любой страны и невмешательство соседей в ее внутренние дела. Барак Обама говорил о взаимном сотрудничестве, о новом общественном устройстве, при котором ни одна страна не будет предпринимать попыток доминировать в принятии политических и военных решений. Но при всех этих разговорах о принципах, Обама, в свою очередь, не отказывается от лидирующей роли Соединенных Штатов в разрешении важных вопросов. В итоге и Россия, и Соединенные Штаты следуют собственным курсам. До сих пор крупнейшие страны мира, и это неудивительно, имеют каждая собственную концепцию национальных интересов, которые неизменно, учитывая различные их видения, приводят к конфликтам. Лучше всего, если бы руководство России заявило, что верит в международный порядок, исключающий попытки какой-либо страны подавлять другие страны, и чтобы русские на словах и на деле полностью оставили в покое страны-соседи, прекратив попытки прямо или косвенно влиять на политическую ситуацию в этих государствах, и чтобы Россия продемонстрировала желание сотрудничать в деле сокращения международной напряженности, связанной с распространением ядерного оружия. Но я буду очень удивлен, если это произойдет. Учитывая, что нынешний премьер страны несколько лет назад назвал величайшей геополитической катастрофой 20 века развал Советского Союза. От позиции США также будет зависеть немало. Если Вашингтон действительно будет принимать меньше односторонних решений, таких как начало военной кампании в Ираке, тогда критика в адрес США существенно сократилась бы, и этой дальновидной политике следовало бы и Россия. Но пока каждое правительство руководствуется национальными интересами, испытывает давление своего электората и групп влияния, никакие речи в стенах ООН не помогут.
Американский политолог и экономист Ричард Эббелинг. Объективную динамику контактам двух стран придают общие необходимости в интересах обеих сторон заключения нового договора об ограничении стратегических вооружений. Другая важная тема бесед – отношение к иранской ядерной программе, которая по-прежнему донельзя раздражает западных лидеров. Вот как оценивает перспективы развития отношений Москвы и Вашингтона в этом свете российский политолог и журналист, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Мне кажется, никакой эйфории ни с той, ни с другой стороны нету, хотя атмосфера, которая начала заметно улучшаться в июле, во время визита Обамы, скорее всего, вот эта тенденция укрепится. Противоракетная оборона и все, что затрагивает вопросы стратегической стабильности и безопасности стран, это, конечно, самая деликатная тема из всех, какие только возможно. Для того, чтобы делать что-то совместно и, соответственно, открываться партнеру, нужна очень высокая планка доверия, которой совершенно очевидно в отношениях России и США сейчас нету. Прежде чем говорить о совместной системе ПРО, надо определить, правильно ли мы и одинаково ли мы понимаем угрозы, которые могут исходить. Это процесс не одномоментный. То есть, конечно, если его запустить, то он какое-то время продлится. Я не думаю, что мы можем в обозримом будущем ожидать каких-то реальных шагов по созданию совместной системы, тем более, что то, о чем говорит сейчас Обама на первых этапах, это, в общем, гораздо менее амбициозная, но более практическая программа ракет там, морского базирования. Если все это зависнет в воздухе, то очень скоро скоро мы, к сожалению, прибудем к той же точке, в которой мы находились там год назад. Потому что проблема на самом деле не в том, где находится третий, там, четвертый и пятый позиционный район и ПРО, а является ли это односторонней системой, то есть система, которая защищает только Соединенные Штаты и союзников, или в нее включены другие. Если это односторонняя система, то думаю, что Россия, да и Китай в итоге будут реагировать ровно так же, как и до того. Я думаю, что пока вообще никто не знает, как будет развиваться система ПРО, этого не знают ни в Вашингтоне, ни в Москве. Что касается несовпадения оборонных систем, то это, на мой взгляд, вопрос исключительно политической воли. Если она появится, то выяснится, что вполне все совпадает. Потому что это такое дело, хотим или не хотим. Если воли не будет, то, конечно, возникнет миллион технических сложностей. Между прочим, когда в 2007 году Путин впервые предложил идею использования Армавира и Габалы в совместной системе, реакция первая американская была: нет, это не пойдет, потому что это совершенно несовместимо и вообще не те станции. Сейчас выясняется, что нет, все-таки можно обсудить и вполне что-то можно использовать. Так что это чисто политический вопрос. А что касается менталитета, то здесь, опять же, на мой взгляд, ключевая проблема, как мы видим угрозы. Есть ли они в той сфере, которая действительно является совпадающей? Верит ли Россия в те угрозы, о которых говорит Америка, там Иран, Северная Корея, и верит ли Америка в то, что она действительно хочет построить эту систему против стран-изгоев, а не против заодно еще и других крупных держав. Вот на этом уровне, я думаю, что пока никакого прогресса не будет.
Говорил московский эксперт Федор Лукьянов. Военно-политический аналитик Александр Гольц предупреждает, от Кремля не стоит ждать реальной поддержки усилий США по блокированию ядерной программы Тегерана.
Иран располагает установленными в тайне от мирового сообщества. Это стало известно только когда монтаж завода был закончен. Несколькими десятками тысяч центрифуг, которые способны обогащать уран. Процесс обогащения расщепляющихся материалов, которые нужны в качестве топлива для атомных электростанций, в принципе, ничем не отличается от создания оружейного урана. Весь вопрос в том, сколько раз вы прогоните это вещество через центрифуги. Все время существовали неподтвержденные официально данные о том, что российские специалисты, особенно в голодные 90-е годы, прежде всего специалисты-ракетчики, начинали работать на Иран. Что касается станции в Бушере, технология такова, что во время ее работы не нарабатываются оружейные расщепляющиеся материалы. Правда, есть ряд специалистов, которые говорят, что сама такая станция дает Ирану опыт, как минимум, в обращении с ядерными материалами, что чрезвычайно важно и для создания атомной бомбы. Что касается официальных военных программ, назовем их так, то они как-то не могут обернуться созданием ядерной бомбы. Когда комплекс С-300, который Россия обещала поставить в Иран, но так и не поставила, и использует, ну, в качестве такой карты, которая всякий раз разыгрывается, когда его, например, называют оборонительным, это не более чем демагогия. Уже ни у кого не осталось иллюзий, что Россия может оказывать влияние на иранское руководство. Понятно, что этого нет. Поэтому Россия не должна, грубо говоря, мешать. Не работать спойлером, когда будут приниматься жесткие резолюции Совета Безопасности ООН, во-первых, и естественным образом сократить до минимума свое военное сотрудничество с Ираном. Особенно в сфере такого высокотехнологичного вооружения, каким является комплекс С-300. Я не думаю, что договоренность близка. Посмотрите на последнее интервью господина Медведева CNN. Он довольно ясно говорит, что никаких санкций не должно быть. То же самое говорил Владимир Владимирович Путин недавно, что санкции — это не наш путь. Мы должны продолжать уговаривать Иран, создавать для него систему позитивных стимулов. Я не думаю, что Россия скоро начнет полноценно сотрудничать с Соединенными Штатами.
Считает военный аналитик Александр Гольц. Политик, один из основателей партии «Яблоко», Григорий Явлинский сетует на общее отсутствие нового понимания, новых подходов в международных отношениях. От Медведева и Путина Явлинский не ждет неожиданностей.
Вообще вот этот торгово-закупочный такой подход, ты мне, я тебе, вы берете ракеты, а мы вам там поможем или не поможем где-нибудь там в Иране, это же все крайне примитивные представления о мировой политике, которые, к сожалению, получили распространение не только в России, но и на Западе, которые уже много раз доказывали свою тупиковость и неэффективность.
На этом фоне политики в обеих странах говорят о грядущей или уже начавшейся перезагрузке отношений. На ваш взгляд, корректна вообще такая постановка вопроса? Если да, то что вы бы вкладывали в понятие перезагрузка?
Это то, что если бы сейчас прозвучало предложение из Москвы о создании совместной противоракетной обороны. Вот это было бы действительно существенное и политическое, и стратегическое решение. В Москве его в начале 2000-х годов высказывали в политическом смысле, разрабатывали, такая политическая инициатива существовала. Сейчас об этом сказал генсек НАТО. Вот что такое перезагрузка. Это принципиально другой разворот всего российского военного истеблишмента и его другая ориентация. Ориентация на решение других задач и противников и возможных, и потенциальных совсем в другом направлении, нежели это делается сейчас в контексте различных там соображений псевдопатриотических.
Как вы думаете, у Дмитрия Медведева есть самостоятельная внешняя политика?
Я думаю, что никакой самостоятельной внешней политики у нынешнего президента России не существует. Существует общая политика, которую проводит Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Они об этом много раз заявляли, и вот в последних своих интервью еще раз подчеркнули. Что будет действительно реальным ответом? Что это будет? Это будет торговля по поводу, там, скажем, сдерживания Ирана, или это будут какие-то новые колкости по каким-либо поводам, или это будет, наоборот, решение о том, что нужно создавать совместное ПРО, которое действительно нужно делать. Вам пример настоящей такой перезагрузки. И, в общем-то, объективно она необходима. Но существует какая-то эйфория. Тут Соединенные Штаты пошли на попятную. Ведь это же атмосфера создается в каком-то смысле умышленно. И она свидетельствует о том, что вряд ли можно ожидать серьезных, и я бы подчеркнул это слово, честных отношений. Отношения России с Соединенными Штатами и Западной Европы находятся на очень низкой точке. И для того, чтобы их выстраивать, нужна целая специальная политика, тактика, стратегия, кстати, не на один год. Ничего такого на сегодняшний день я не наблюдаю.
Международное турне Дмитрия Медведева комментировал политик Григорий Явлинский. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. Кто станет новым канцлером Германии? Почему правительству Петербурга так не имется построить в городе 400-метровый небоскреб? С какими чувствами россияне вспоминают Раису Горбачеву? Постоянные рубрики программы «Телерейтинг», «Вопрос недели», «Песня недели». Продолжим после объявления и заголовков новостей.
Рассказ о Сталине на волнах свободы. В документах прошлого.
Пути мы нагнали бегущих опрометью меньшевистских лидеров. Они все стали кричать: «Товарищ Сосо, спаси нас!» Сталин коротко им ответил: «Я больше не товарищ вам».
В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
В Москве половина восьмого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В России проводится политика имитирования демократии, говорится в заявлении, принятом в субботу на заседании политического совета партии «Яблоко». По мнению участников заседания, в России действует авторитарная система, ориентированная на бессрочное сохранение власти в руках узкой группы лиц, ограничены права политических партий и общественных организаций, введена цензура. В Грозном в перестрелке убиты два боевика, как сообщили Интерфаксу МВД Чечни, в Старопромысловском районе города. Милиционеры попытались задержать мужчину. Он оказал вооруженное сопротивление и был застрелен. В заводском районе Грозного неизвестный открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и был убит. В Мурманской области при взрыве на руднике «Апатит» погиб человек. Как сообщили в региональном центре МЧС, ранены две женщины. В подмосковном городе Королёв в субботу прошел митинг с требованием отставки мэра Александра Морозенко. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции приняли участие более 200 человек. По мнению организаторов митинга, глава города проводит незаконную приватизацию жилищно-коммунальных объектов. Папа Римский Бенедикт XVI, начавший визит в Чехию, призвал нацию, в большинстве придерживающейся атеистических взглядов, вспомнить о своих христианских корнях. Выступая по прибытии в Прагу, понтифик подверг критике гонений гонения на религию в Чехии во времена коммунистического режима. Новое правительство Молдавии своим первым постановлением отменило введенный весной визовый режим для граждан Румынии. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу молдавского правительства. Руководство ЕС считает прошедший в США саммит группы 20 шагом к усилению регулирующих механизмов на мировом финансовом рынке. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск последних известий.
Московское время 19:32. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. В Германии завершилась подготовка к парламентским выборам. Обозреватели не сомневаются, что по итогам голосования 27 сентября канцлер Ангела Меркель сохранит за собой этот пост. Главный вопрос в том, какова будет конфигурация правящей коалиции. Это мы узнаем в ночь с воскресенья на понедельник, а сейчас не совсем политические итоги предвыборной кампании подведет корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Когда в Германии говорят о падении интереса избирателей к выборам, то следует все-таки помнить, что немцы – дисциплинированный и ответственный народ. Самый низкий процент был зафиксирован на последних выборах в Бундестаг в 2005 году – 77,7% имеющих право голоса. Хотя каждый столб в Германии украшен плакатом кандидата той или иной партии, а всего их к выборам допущено 27, ощущение бурного финиша предвыборной кампании на улицах даже в столице, в Берлине, не наблюдается. Однако это предвыборная борьба бурлит на телевизионных каналах, на страницах прессы и так далее. И в ней принимают участие не только политики, но и известные немцы из других сфер. Многие из них высказываются в эти дни по поводу выборов. Говорит 33-летняя Регина Хальмиш, которая в течение 12 лет была чемпионкой мира в профессиональном боксе. Я считаю, что на выборы надо и очень важно идти потому, что мы должны были долго бороться за функционирующую демократию. Многие люди жалуются на политику и политиков и не идут поэтому голосовать. Но те, кто голосуют, имеют больше оснований для выражения своего недовольства. Звезда нового поколения среди немецких супермоделей. 23-летняя рыжеволосая красавица Барбара Майер считает: «Я нахожу очень важной возможность воспользоваться своим избирательным правом, так как у каждого человека есть свой голос, свое мнение, и выразить его важно для того, чтобы способствовать желаемым изменениям или просто дать свою оценку». Популярный в Германии певец Себастьян Крумбигель, участник популярной группы «Принцы». «Мы в Лейпциге 20 лет назад выходили на демонстрации, требуя демократических прав и свобод. Мы добивались свободных выборов, свободы выезда, свободы прессы. Мы скандировали: «Мы народ». И сегодня это реальность. Мы народ. Мы можем свободно выбирать. И я надеюсь, что многие, кого я знаю, и многие из тех, кого я не знаю, воспользуются своим правом с мыслями о том, что мы определяем, кто нами будет руководить». Различные интернет-порталы проводят в эти дни свои предварительные голосования, конечно же, среди молодых пользователей интернета, и результаты этих голосований, конечно, совершенно не похожи на те, которые ожидают нас по итогам выборов в воскресенье. А еще средства массовой информации пытаются превратить выборы в развлечение. Журнал «Штерн» провел опрос известных немцев: «Если бы я был канцлером на один день, что бы я сделал?» Тобиас Шлегель, 31 год, музыкант и ведущий телевизионных программ. «Если бы я стал канцлером на один день, то я закрыл бы атомные и тепловые, работающие на угле электростанции, для того, чтобы доказать, что и без них мы можем выжить». Александр Байер, 36 лет, актер. «Я присвоил бы всем маленьким кинотеатрам статус объекта мирового культурного наследия, а также попытался бы уговорить правительство подарить каждому ребенку по музыкальному инструменту». Еще один актер. Клод Оливер Рудольф, 52 года. «Я дал бы распоряжение всех водителей автомобилей, всех владельцев собак и всех, кто хочет завести детей, проверить тестом на уровень интеллекта, и одним ударом решил бы три проблемы. Исчез бы хаос на дорогах, нападение боевых собак на людей, и исчезли бы бедные, нелюбимые, брошенные дети». Великий немецкий футбольный вратарь Зепп Майер, 65 лет. «Я вообще человек не на один день, но 20 лет поуправлять страной вместе с Ангелой, тогда, конечно, мы могли бы с ней что-нибудь сдвинуть». Райнгольд Месснер, 65 лет, известный альпинист, эколог, автор книг. «Быть канцлером на один день я не хотел бы никогда. Канцлер на один день не сможет ничего добиться. Даже за 5 лет правления это очень трудно. Дилеммой нашей демократии является то, что долгосрочные политические проекты редко находят поддержку у избирателей. Поэтому на вопрос, что бы я делал, если бы был на один день канцлером, ответа нет. И тот, кто пытается дать ответ на этот вопрос, по моему мнению, идиот». Конечно же, как вы заметили, никто из отвечавших на вопрос журнала «Штерн» не отвечал на него всерьез. А серьезные задачи предстоит, скорее всего, решать канцлеру Ангеле Меркель в качестве главы коалиционного правительства или в союзе с социал-демократами, или в союзе с либералами. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Программу «Итоги недели Радио Свобода» продолжит традиционная рубрика «Телерейтинг». В эфире телевизионный обозреватель портала «Газета.ру» Слава Тарощина. Разговор начнем с политических особенностей минувшей телевизионной недели.
Структура эфира очень напоминает предвыборную. Уже давно активизировались президент и премьер. Затем все заинтересованные лица просто на аптекарских весах взвешивают и секундомером замеряют количество времени, которое отводится каждому. С началом нового сезона к ним подключились и остальные представители политического класса. Те новые разговорные форматы, а их неожиданно появилось достаточно много, с участием представителей думских фракций, лидеров фракции и прочее. Поздний разговор, в котором участвуют два ведущих от НТВ. Также теперь несколько изменен формат «Честного понедельника». Там теперь Сергей Минаев беседует исключительно с лидерами думских фракций. В программе «Народ хочет знать», которую ведет Кира Прошутинская на ТВЦ, обсуждались политические темы. И еще одна примета вот этого надвигающегося как бы предвыборного марафона – это наличие в каждом из таких форматов Жириновского. И Константин Затулин ведет теперь программу на ТВ-центре «Дело принципа».
А с чем вы все это связываете? Почему такая политическая концентрация небывалая в начале осени?
Мне трудно судить. Я не политолог. Мне кажется, это связано с какими-то ожиданиями. Вот я могу только, как герой Достоевского, сказать, что я как-то это чувствую эпидермой. Я не могу это проанализировать.
На этой неделе появились на телевизионных экранах в связи с разными обстоятельствами два политика, которых связывают с оппозиционным движением, это Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров. Расскажите об этом чуть подробнее.
Что касается Гарри Каспарова, то он в том качестве, единственное качество, в которых его допускают, в качестве шахматиста. Это речь идет о матче между Каспаровым и Карповым, и действительно во всех новостных блоках были сообщения об этой игре, комментировалось достаточно скупо, только вот чистая игра, и все, больше ничего, хотя, конечно, на самом деле в этой игре очень много смыслов, помимо спортивных. Я бы даже сказала, что менее всего сегодня интересны спортивные смыслы. Если мы говорим о Ходорковском, то он появился в несколько неожиданном, я бы так сказала, амплуа на канале РЕН-ТВ. Это единственный канал, где произносится имя Ходорковского. И в программе «24», которую ведет Михаил Осокин, речь пошла об инициативе итальянского парламента, который хочет обратиться к Берлускони с просьбой поговорить с другом Путиным о судьбе Ходорковского. Нас держат на такой вегетарианской диете, что даже такое сообщение уже кажется довольно смелым. А еще имя Ходорковского мелькало в совсем неожиданной программе, не имеющей никакого отношения к политике. Это передача канала ТВ-центр «Временно доступен». Ее ведет Дебров и Дмитрий Губин. Героем был Александр Гордон. Речь шла о покаянии, о прощении, там, о каких-то высоких материях. И Губин вспомнил знаменитое письмо, которое Гордон написал в соавторстве с Дмитрием Липскировым, когда сажали Ходорковского. Так вот, поразительно, что Гордон, ну, как бы слово-слово повторил все свои обвинения о том, что бывший олигарх стремился расшатать и уничтожить конституционный строй, что он подкупал две фракции в Государственной Думе, что с его подачи уничтожались люди. Ну, в общем, все-все-все, все эти пропагандистские трюки, потому что, как я понимаю, никаких доказательств нет точных. А все это было повторено, никакого раскаяния не было в голосе Гордона. Это было особенно пикантно на том фоне, что он с упоением рассказывал сначала о своей ссоре с Никитой Сергеевичем Михалковым, а потом о перемирии с ним. И дальше он говорил о том, что как замечательно, когда ты прощаешь человека, камень с души. Ну вот Ходорковский такого прощения не заслужил. А поскольку Гордон бывает на всяких селигерах, и все-таки он как-то имеет отношение к людям, принимающим решения, хотя он очень любит представлять себя как человека в высшей степени независимого, то я думаю, что он знает, что говорит.
Одним из подтверждений непростых отношений между Россией и Украиной стал инцидент в Киевском аэропорту с членами съемочной группы тележурналиста Аркадия Мамонтова. Эта съемочная группа, насколько я понимаю, дала немедленный ответ Украине, не так ли?
Почти немедленный ответ, хотя хотя там было очень мало новых материалов. Фильм Аркадия Мамонтова называется «Свой чужой». Обратил внимание на вот странный творческий метод Аркадия Мамонтова. Он как-то размывает свою же систему доказательств. Да, вот, допустим, идет речь о том, что в режимной какой-то части хранятся все трофеи этой войны. И дальше речь идет о том, он приводит примеры, которые, ну, может быть, убедительно, может быть, для кого-то не очень, свидетельствуют о том, что эта техника поставлена вот нашими украинскими братьями. И это как-то производит действительно впечатление. Но дальше идут какие-то почти постановочные кадры. Он начинает искать каких-то людей, которые вообще что-то смутно говорят о том, как их вербовали. И здесь уже голосом Станиславского хочется сказать «не верю». Более того, вот эти пропагандистские фильмы, они не учитывают одной вещи, что это сразу ситуация проецируется на нас. В этих фильмах существует какая-то своя оптика. Если тот же Мамонтов говорит о том, что Игоря, если не ошибаюсь, Белокопытова, его оператора, задержали в Борисполе, это украинский аэропорт, и где-то 6 часов продержали в какой-то отдельной комнате, и тут же, он говорит, но тем не менее ему удалось все снять на пленку. И тут же идут действительно, вот что называется, с колен снятые какие-то кадры. Но у нас как какой-нибудь, если «Марш несогласных» покажут там в каком-то эпизоде, то начинается все именно с битья камер. Мне это представляется очень странным. И работающим не на то дело, которому служит Мамонтов, а на какое-то совершенно другое.
Это была рубрика «Телерейтинг» и телевизионный обозреватель интернет-портала «Газета.ру» Слава Тарощина.
Отношение к проблеме коррупции в российском обществе – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 27 сентября. В гостях у «Радио Свободы» Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», Андрей Столбунов, лидер общественной организации «Справедливость», и писатель-публицист Юрий Болдырев, в прошлом зампредседателя Счетной палаты России. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Программа «Итоги недели. Радио Свобода». Правительство Петербурга приняло решение, допускающее строительство на берегу рек Нева и Большая Охта 400-метрового здания делового общественного центра, в котором разместится штаб-квартира компании «Газпром». Это решение принято, несмотря на многолетние протесты общественности и, как считают критики проекта, с нарушением законодательства. Известные петербуржцы обратились с открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву, в котором просят его незамедлительно вмешаться в ситуацию. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Правительство Петербурга поддержало газпромовский проект общественно-делового центра на Охте, разрешив в 4 раза превысить предельную для этого места высоту зданий 100 метров и построить башню высотой в 403 метра. Позади остались протесты горожан и множество экспертов, включая ЮНЕСКО, утверждавших, что строить небоскреб нельзя. Перед принятием решения противники башни пытались в суде аннулировать общественные слушания, которые они считают фарсом. Петербургское яблоко обратилось в суд с заявлением о признании этого решения незаконным. С открытым письмом к президенту России против «Газпромовской башни» обратились известные деятели культуры и искусства города. Среди подписавших обращение – народный артист СССР Олег Басилашвили. Олег Валерьянович, почему вы подписали это письмо?
Ну, во-первых, потому что я петербуржец. Раз, я хочу, чтобы Петербург перерастали новые архитектуры, новые домами, которые необходимы, конечно, в любом живом городе, не уродовался, чтобы новая архитектура не заслоняла собою ту красоту музейную, которую создали наши предки, а наоборот подчеркивал ее. Решения нашего городского руководства противоречат законам, которые написаны для строительства в нашем городе.
Как вы считаете, почему власти проигнорировали все протесты горожан и уважаемых экспертов?
Эта вертикаль власти, с одной стороны, может быть, она и необходима, а с другой стороны, она приносит большой вред. Если губернатор избирается жителями города, то он дорожит их мнением, их отношением к себе, к собственной персоне. В данном же случае губернаторы назначаются руководством. Поэтому ответственность губернатора ощущает не перед населением города, прежде всего перед тем, кто его назначил. Это разные вещи. Меня печалит многое. Прежде всего, отсутствие патриотизма в тех людях, которые занимаются планировкой и строительством новых зданий. Меня безумно печалит то, что даже те новые здания, которые могли бы и не строиться, но построены, отличаются полнейшим безвкусием, на мой взгляд.
А как быть с аргументами защитников башни? Они любят приводить пример Эйфелеву башню.
Эйфелева башня – это не здание, это башня, ажурное сооружение. В данном случае автоцентр – это здание, в которой будут работать сотни тысяч людей. Эти сотни тысяч принесут с собой новые проблемы – парковок, дорог и так далее и тому подобное. Не против строительства этого здания в городе Петербург. Нет. Мы против этого места, на котором оно строится. Против вот этого чистолюбивого желания авторов этого проекта утвердить себя в веках и вознести символ торговли над духовными символами Петербурга. А что такое духовный символ? Это прежде всего ангел на Петропавловской крепости, который должен быть выше всех точек. Это крест на Исаакиевском соборе, а это кораблик на Адмиралтействе. И вот эти все символы будут возвышаться к башне «Газпрома», символизирующей собой торговлю, прагматику и так далее, и так далее.
Это было мнение народного артиста СССР Олега Басилашвили. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О проекте «Охта-центр» в Старом Петербурге и Советском Ленинграде я беседовал с историком и литературоведом Самуилом Лурье.
Я уверен, что все равно эту штуку не построят. Нет, там это, наверное, даже будет красиво. Я вот думал, что когда Миллера и Матвиенко вот вызывали в ЦК ВЛКСМ, допустим, они приезжали в Москву, их наверняка вот это поражало, эта дивная красота, когда вы с Арбатской площади сворачиваете на Новый Арбат. И там такая маленькая церковь прислонена к огромному такому, значит, довольно ужасному зданию, но очень высокому. Она ему как бы по колено. Вот они решили, что ничего красивее они в жизни не видели. И это будет так же, только вместо этой маленькой церковки будет Смольный собор, он, конечно, гораздо выше, но зато и эта штука будет гораздо выше, и это будет очень, с их точки зрения, красиво.
То есть вы считаете, что просто это вопрос эстетического восприятия мира?
У них, да, вот такая комсомольско-буржуазная эстетика. А во-вторых, это чисто личный вопрос. Теперь уже даже не важно, там, строить, не строить. На самом деле, это все равно деньги, все равно не их. Мне кажется, что вот всю свою жизнь они как-то испытывали брезгливую опаску по отношению вот к тем, кого вы назвали общественностью. Да, вот всякие там были кинорежиссеры, журналисты, писатели, еще какие-то учителя даже и врачи. И надо было считаться, что эта интеллигенция, надо как-то вот уважать ее мнение или что-нибудь. А они всегда ее презирали, да, и с ее стороны чувствовали всегда некоторое презрение. И вот нужно было очень важно поставить точку, вот довести до конца и доказать, что вот вас, людей, которые получают 6 или там 8 тысяч в месяц, больше никто никогда ни о чем спрашивать не будет, потому что действительно их же немного, таких людей, которые вот живут по-настоящему хорошей жизнью, не ходят пешком, едят вкусные продукты. Только они имеют право решать, что красиво, а что некрасиво.
А вдруг это такие какие-то особые государственные люди, которые лучше нас с вами понимают перспективу российскую? Ну вот «Газпром» переедет в Петербург, будет платить больше денег в бюджет, в том числе города. И всем тем, кто живет на зарплату 6 или 8 тысяч и ходит пешком, может быть, будет лучше.
Очень может быть. Я, например, знаете, в 91-м году даже вот моя семья купила ваучеры «Газпрома», они у меня до сих пор есть, и так что я один из владельцев и нанимателей господина Миллера, и один, видимо, из владельцев этой башни. Я даже получил рублей 580 дивидендов, то есть примерно по 2 рубля в месяц. Так что, безусловно, экономический смысл и перспективы замечательные, я думаю. Я всегда говорил, написал даже неоднократно, что Петербург невелик и со всех сторон окружен Ленинградом. А население этого Ленинграда, ну, я думаю, что если вот предложить 9 из 10, не единовременно, не знаю, ну, 10 тысяч рублей, они согласятся закопать медного всадника или снести тот же самый Смольный собор. Почему нет?
Вы сказали в начале нашей беседы о том, что уверены, что эту башню не построят. На чем ваша уверенность основана?
Во-первых, на исторических инцидентах, вроде Дома Советов, помните, который превратился потом в бассейн. Кстати говоря, в точно таком же месте галопроекты, они почему-то вот такого советского типа, которые вопреки реальности создаются, потому что дело не в том, что 100 человек против, а вопреки как-то вот самой природе и самой реальности. Они жизнеспособны, мне кажется. Ну и кроме того, чисто физическое ощущение. Это очень острое. Это такое, вы знаете, речка Охта, она одна из самых полноводных в Европе, но маленькая. Вот она впадает под острым углом в эту самую Неву, и вот в этом остром уголке, где песок мокрый, грязца и все такое, надо поставить вот эту вот страшную штуку, она как же должна вдавиться в землю? Я не знаю, может быть, монолит размером с авианосец туда можно врыть и потом на это поставить. Как-то я не верю, что хватит терпения, сил, денег. И вообще не в этом же дело, никому же он на самом деле не нужен. Там совершенно позволяет обстановка представить, что это Петр и стоит на этом бережку, ничего на нем не изменилось, а к нему подводят Миллера и Матвиенко, и они ему объясняют технологию, почему можно тут поставить 400 метров. И я даже себе представил дальнейшие его слова, если он не поймет технологию, как именно он распорядился бы их карьерой.
Говорил историк и литературовед Самуил Лурье. Конфликт вокруг строительства небоскреба «Газпрома» на берегу Невы и Охты. Вопрос недели. Исполнилось 10 лет со дня кончины супруги президента Советского Союза Раисы Горбачевой. С какими чувствами сегодня вспоминают Раису Максимовну россияне? С таким вопросом к прохожим на улицах города Снежинск, Челябинской области и Липецка обратились корреспонденты «Радио Свобода».
Что она очень энергичная. Михаил Сергеевич сам неоднократно обговорил, что как он ее любит, что у них такие хорошие взаимоотношения, что они заботятся друг о друге, что они везде вместе. Она же нигде его не покидала.
Ну, я вообще-то отрицательно. Его Тэтчер уговаривал, чтобы он не открывал Берлинскую стену, а он этого не послушал ни чужих, ни своих. И она имеет к этому прямое отношение. Он сам не отрицал, что он с ней советуется.
У нее элегантность, ее внешность. Вид. Сначала, я думаю, что негатив на Горбачева, а потом уже как на жену.
Хорошая женщина, то что выделялась из всех первых леди, тоже нормально, почему бы нет?
Отношение только положительное. Но она шла впереди того времени. Не всякая женщина вот так по-деловому будет вести себя, когда целые десятилетия надо было думать так, как партия думает и велит. А она начала по-другому.
Ну, она как-то первая из жен наших лидеров, на которую было приятно смотреть. Так как мы жили в то время очень плохо, это раздражало этих людей. А сейчас вспоминается хорошая, она очень много хорошего сделала.
Появляясь в свет вместе со своим президентом, она, в общем, как-то облагораживала, наверное, наш союз. Поэтому было приятно посмотреть на нее.
Это была женщина абсолютно передовых взглядов. И одеваться начала красиво, модно. Как бы эталон вот для нас это был.
Лидер в своей семье. Пора женщин выводить на первую роль. Там, где женщины президента, там все мирно, хорошо. А мужчины все ищут приключений.
Ну, с ее именем вообще много, конечно, связано мифов. И то, что она одевалась из заграничных модельеров. Тогда как советские женщины вообще мало отличались друг от друга и гонялись за дефицитом все время. Ну, понятно, что она вызывала зависть. Мне кажется, что она была женщиной уже с другой ментальностью. Не советской, а вот уже именно западной.
Вот насколько я помню, она была первой женой генсека, которую показали по телевизору. Я почему-то вот до этого даже не знаю, были ли жены у генеральных секретарей, как они выглядели, сколько их было. А еще говорят, что у них с Горбачевым был очень счастливый брак. И мне кажется, это на самом деле так, потому что они всегда практически появлялись вместе.
Опросы провели корреспонденты «Радио Свобода» Арина Мурашова и Оксана Загребнева. Это программа «Итоги недели». Через 15 минут вместе с гостем эфира мы поговорим о ситуации в Молдавии и отношениях между Кишиневым и Москвой. Слушатели смогут задать свои вопросы гостю программы новому премьер-министру Молдавии Владу Филату. Звоните нам по телефону 8-800-200-2212. Звонок бесплатный со всех стационарных телефонов на территории России, чтобы задать вопрос или высказать свое мнение. А сейчас Рая Вайль и рубрика «Песни недели».
Американцы доминируют в списке номинантов на европейскую премию MTV за лучшие музыкальные видеоклипы. По 5 номинаций каждый получили Леди Гага за свой суперхит «Poker Face» и рокеры «Kings of Leon» за видеоклип «Use Somebody». Бейонсе, выигравшая главный приз «Лучшее видео года» за свой ролик «Single Ladies» на американской церемонии вручения аналогичных наград, номинирована в Европе по 4 категориям. И по 3 номинации получили панк-рокеры «Green Day» и рэпер «Eminem». Церемония вручения наград состоится 5 ноября в Берлине, и уже известно, что хедлайнерами сопровождающего церемонию концерта будут «Green Day», британская поп-звезда Леона Луис и немецкая рок-группа «Tokyo Hotel». На этой неделе стали известны также номинанты на включение в зал славы рок-н-ролла в 2010 году. Впервые претендентами, наконец, стали американские ветераны рок-сцены KISS имеющие право быть зачисленными в пансион Зала Славы с 1999 года, когда официально исполнилось 25 лет со дня выхода их первой пластинки в 1974 году. Однако до сих пор Kiss ни разу даже не были номинированы, хотя эта культовая группа, безусловно, заслужила статус живой легенды. В прошлом году их многочисленные поклонники даже объявили бойкот Залу Славы. Но все рано или поздно становится на свои места. Среди других номинантов тоже впервые Red Hot Chili Pepper, британские рокеры Hollis и Genesis, рэпер LL Cool J и певец в стиле регги Джимми Клифф. Среди вернувшихся кандидатов шведская поп-группа ABBA, американские рокеры Stooges и королева диско Donna Summer. 500 экспертов музыкальной индустрии должны будут отобрать 5 победителей из 12 кандидатов. Результаты голосования будут объявлены в январе 2010 года. А праздничная церемония введения новых лауреатов в пансион Зала Славы, в этом году, кстати, юбилейная, 25-я, состоится 15 марта в банкетном зале знаменитой гостиницы «Waldorf Astoria» в Нью-Йорке. И будет, как обычно, транслироваться по телевидению. Совершенно новая песня Майкла Джексона «This is it» выйдет отдельным синглом 12 октября. Это будет его первая посмертная композиция. Этот сингл, в работе над которым приняли участие братья Майкла, является частью альбома, состоящего из 2 дисков, с музыкой из документального фильма «Майкл Джексон. Вот и все», который основан на многочасовых репетициях, рабочих и закулисных моментах во время подготовки к несостоявшейся серии концертов в Лондоне. Двойной альбом «This is it» появится в магазинах до премьеры одноименного фильма, который выйдет на экраны мира 28 октября. И еще на этой неделе состоялась премьера нового видео фронтмена легендарной группы Radiohead. Любопытно, что в этом ролике режиссера Мелинды Тюплинг Том Йорк впервые поет со своим братом Энди Йорком. Ну а песня, которая войдет в трибют-альбом песни Марка Малкахи, называется «Все к лучшему». All for the best. No one looked me in the eye. The more I try, the more I cry. But it's all for the best. Watch my brother cutting grass outside, sitting on the porch, he told me it's a long way to go before we can rest, but it's all for the best.
Группа Radiohead завершает первый час программы «Итоги недели Радио Свобода». После новостей поговорим о политической ситуации в Кишиневе и российско-молдавских отношениях. Так что надолго я с вами не прощаюсь.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демократическая партия вступает на неизведанную дорогу.
Иран утверждает, что у него есть ряд вопросов, которые он хочет с нами обсудить.
Около 9 часов утра автомобиль Бастанова обстреляли из автомата Калашникова.
Я часто говорю с президентами США и России на тему противоракетной обороны.
Пока я думаю, путь к миру закрыт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит